Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Напоминаю, что сегодня в нашем светлом вечере мы говорим о семье с Александром Ткаченко, публицистом, писателем, психологом, отцом четверых детей. С вами в студии Анна Леонтьева. И я чувствую, что мы уже приносим сплошную пользу. Вот в предыдущей части программы мы просто принесли... Ты, Саша, принес очень большую пользу слушателям. Давай продолжать в том же духе. Вот, я хотела, знаешь, о чем поговорить. Это тоже такая вот будет немножко тема такая жестковатая. Есть в интернете сайт, где травмированные дети... Ну, раз уж мы так, знаешь, вот пошла беседа в русло детей, отцов. Травмированные дети собрались вместе, выросшие, да, и обсуждают, ну, не то, что не всегда они обсуждают родителей, иногда они обсуждают способы, как выйти из этой ситуации, что почитать там, что себе сказать, как не чувствовать вот чувство вины, о котором ты говорил только что, как... Ну, как вообще возродиться вот из состояния, когда вот родители тебе нанесли много травм? Вот. И я, знаешь, захожу на этот сайт, потому что мне нужен материал тоже для книжки. И в то же время, ну, как бы, истории, конечно, иногда душераздирающие. Вот. Но там накоплено столько ненависти к родителям, столько негатива, да, что я иногда думаю, вообще я могу как... православный христианин, заходить на такие сайты, где обсуждают родителей. Да, мы же говорим, что вот почитай отца и мать твою. А тут, пожалуйста, вам, да, обсуждение такое. Вот как ты думаешь? Что ты думаешь? Вот тебе же подаются такие сайты?
Ну, я думаю, что ты говоришь о том сайте, который я знаю, да?
Да.
Ну, конечно, да, я это видел, да. А в чем вопрос-то?
А вопрос в чем? Вот можем мы ходить на такие сайты, где обсуждают родителей? Вот как нам с этим почитанием родителей быть в данном случае?
Ну, я считаю, что вообще христианин должен во всех вопросах следовать принципу, озвученному апостолом Павлом. Все мне можно, но не все полезно. Ходить можно куда угодно. Вопрос, для чего ты это делаешь?
Да, я понимаю.
Тут очень важно просто, на мой взгляд, понимать, для чего ты туда ходишь. Вот ты сказала, ты материал для книжки собираешь, да, это вот один мотив. Кто-то ходит для того, чтобы разобраться со своими чувствами. Ну, вот как-то вот у него непонятно все там, да, неопределено, ему хочется, вот глядя на чужие истории, лучше, может быть, увидеть свою там. Кто-то приходит туда, наоборот, там пар спустить, да, там вот эту вот ненависть к родителям, которые, может быть, действительно много зла причинили в детстве. Ну, бывает же все, ну что ж мы будем-то душой кривить. Сами родители знаем, как родители с детьми могут тут обращаться. Кто-то, может быть, за этим приходит тоже. И здесь просто, ну, надо следить, наверное, за собой, за своими мотивами, за тем, чтобы эта ненависть тебя не захлёстывала. Потому что ненависть к родителям, как это ни страшно прозвучит, это, ну, это реальность. Это реальность внутреннего мира человека, который ненавидит там, да, слушайте, ну страшные вещи бывают, действительно страшные вещи. Я не хочу здесь их произносить вслух, но есть за что детям ненавидеть родителей, есть такие ситуации. Вот. И когда человек эту ненависть в себе носит годами там, или десятилетиями, она же его отравляет изнутри, она его, разъедает его как кислота в буквальном смысле слова. Это же физиологический процесс. У человека постоянно в кровь идут гормоны стресса, которые никак не отрабатываются телесно, никак не выражены в поведении. Человек просто ходит и носит эту ненависть в себе. И потихонечку разрушается, и психически, и физически. Поэтому если у него есть возможность выразить эту ненависть и увидеть ее, и начать что-то с ней делать, как-то ее прорабатывать, это благо для него.
У нас с Костей на передаче была замечательный психолог Татьяна Воробьева. Она рассказала потрясающую историю. Ее мать была рецидивисткой и очень часто была в тюрьме, да, и тогда девочку отдавали в детский дом. И детский дом был лучшим воспоминанием в ее жизни, потому что она очень не любила, когда мать ее забирала.
Потому что там мамы не было.
Да, да, то есть такая была вот неприятие матери очень сильное. Вот. Но при этом она сказала, что самое главное в психологии — это почитать, прежде чем ты станешь психологом, апостола Павла. Вот. И она рассказала, как... Ну, я спросила, конечно, ее как вредный журналист, как она простила свою мать. Вот. И она сказала, что она простила ее, потому что она поняла, что Бог, когда она стала верующим человеком, она поняла, что Бог послал ей такую мать, чтобы вот она получила прививку вот от этой вот жизни, такой жизни, ну, вне закона там какой-то, да. И она... простила мать, и мать написала ей предсмертное письмо. Это был тот случай, когда я разрыдалась в передаче, когда она его читала наизусть и не могла остановиться. Вот. И вот этот вот, как тебе сказать, вот этот мотив, вот мне Бог дал таких родителей, но мог бы дать других. Он как-то может помочь человеку вот примириться с какими-то вещами, со своей жалобной книгой, которая у каждого есть на родителей.
Ну, если этот мотив помогает примириться... то и аминь. Знаете, нет общего правила для всех. Да, да, конечно. Слава Богу, если так. Кому-то помогает, кому-то нет. А вообще есть простое общее правило. Вот это общее правило, безусловное. Для того, чтобы кого-то простить, сначала нужно признать, что он тебе нанес ущерб. Что тебе было причинено какое-то зло. Тебе есть что прощать. Вот пока... этот этап осознания в отношениях у человека не пройден, ни о каком прощении речи быть не может. Потому что нечего прощать тогда, понимаете?
То есть ты считаешь, что нужно сначала обвинить, а потом простить?
Нужно вывести это в осознаваемую область.
Ага.
Нужно это
на свет вывести.
Нужно это осознать. Осознать и принять как данность. Что я ненавижу свою маму. И только после этого искать пути к прощению.
Звучит жестко.
А что делать? Вот вы рассказали конкретную историю, понимаете, ребенок с самыми светлыми периодами своего детства считает детский дом, потому что там мамы не было. Ну, это что? Это любовь?
Ну да, ну эта история скорее была все-таки про прощение, то есть про то, что перед смертью мать стала очень верующим человеком, практически каким-то, не знаю, святым вот с точки зрения, да, ребенка, который вот. Ее потеряла. Это был вот, это была действительно история такая вот христианская про прощение.
Вот я в своей практике сталкиваюсь с такой стандартной ситуацией, в общем-то. Когда у человека проблемы, например, с отцом, да, и там действительно проблемы, ну, имеют основания, скажем так, что отец там вел себя, мягко говоря, не очень хорошо по отношению там, к ребенку. Но при этом человек не признает своей ненависти к этому отцу. Вот он постоянно прерывает вот эти свои процессы эмоциональные. Он только-только вот в сторону начнет смотреть. Нет, ну это же папа, нет, он на самом деле старался, там еще там. И все. И вот в этом раздрае шаг туда, шаг обратно, шаг туда, шаг обратно. У человека может вся жизнь пройти. Так вот, для того, чтобы прекратить вот это невротическое мельтешение.
Такие качели, да?
Да, да, да. Человеку обязательно важно осознанно остановиться вот в этой точке, где он понимает, что отец искалечил мне всю жизнь. Я его за это не люблю. Я на него злюсь. Он мне неприятен. Пока этого не произойдет, простить не получится.
А теперь не понимаю, как простить-то после этого.
Ну, как простить?
Вот то, что ты сказал.
Это уже следующий этап, это уже другая история. Ага. Но я просто говорю, что вот без этого невозможно, потому что это будет не прощение. Потому что не проговорен ущерб даже перед самим собой.
Угу. Да, тема жесткая, но, конечно, очень,
да,
понимаете, это
такая вот печальная необходимость, понимаете? Для того, чтобы простить, нужно признать, что тебе нанесен ущерб. Еще раз повторяю. Понять, что ты прощаешь. Иначе получается какая-то ролевая игра. Я прощаю того, кто ничего плохого мне не сделал. Знаете, так вот. Угу. И кому я ничего плохого не чувствую там, да? Не испытываю никаких негативных чувств.
Саш, значит, твои сыновья. Я, ну, как бы, что-то знаю из твоей жизни. Ну, не все, конечно. Далеко не все. Твои сыновья, когда росли, и вот столкнулись с той проблемой, с которой очень многие родители сталкиваются, они пришли к возрасту, когда нужно как-то определяться в жизни, да? Я вот, насколько знаю, уже не из твоих статей, не из твоих текстов, а от тебя, ты не стал их тогда прессинговать на тему того, чтобы они вот получали высшее образование. Это так? То есть они пошли туда, куда хотели, вот как это происходило? Мне тоже это следующая тема, но она мне очень кажется важной.
Ну, у меня средний сын пошел сам в институт на психфак.
Вот. Когда увидел отца?
Не знаю, может быть, да. Возможно. Вот. Не, ну, скорее всего, да, потому что, а что еще? Ведь тут, ну, в 17 лет очень трудно сориентироваться, чего ты хочешь и как выглядит та или иная профессия. Поэтому самый близкий источник, наверное, да, вот папа или другие родственники. А два других сына, нет, они не хотели тогда, вот после школы не хотели получать высшее образование, у них были другие планы. Один в армию пошел, вот, осознанно в спецназ, там вот хотелось настоящим мужчиной быть, да.
И ты не лег костьми, не сказал нет?
Нет, я наоборот использовал все свои малочисленные связи для того, чтобы он попал туда, куда он хотел. Вот, и он действительно служил в спецназе, в полку охраны главного штаба РВСН России.
Серьезно?
Да. Ну, а чего их напрягать-то насчет высшего образования? Ну, не хочет человек учиться. Они и в школе так учились, в общем-то. Насколько сами себя мотивировали, настолько и получалось. Я в этом смысле сам человек раненый, знаете, школой.
Ага.
Я слово «школа» очень долго не мог слышать без того, чтобы рука не тянулась к рукоятке пистолета. И поэтому все эти школьные дела детей, в этом смысле детям моим повезло, потому что я с них не спрашивал вообще ничего. Ни за оценки, ни за посещаемость, ни еще что-то. Там любая проблема, я всегда был на их стороне. Это несколько уравновешивалось мамой нашей, дорогой, которая все-таки вот к школе была более лояльна.
Ага.
Я не говорю, что это хорошо, но это вот действительно у меня мои проблемы вот в отношениях с детьми так вот откликались. И, естественно, они выросли, да, без каких-то директивных установок с моей стороны. Они сами решали, куда им идти, чем им заниматься. Ну вот второй сын сейчас тоже собирается на психфак, к слову говоря, в 25 лет уже.
Ну вообще, если с тобой пообщаешься, ты уже тоже, я уже тоже собираюсь на психфак, я чувствую. Ну то есть ты был таким отцом, который не дает направления детям, да? Вот не боялся, что они собьются с пути?
Не то чтобы не даю направления. Вы знаете, я предлагал какие-то варианты, и там даже не про направление речь шла. Там речь шла о смыслах, о содержании жизни, о том, как надо жить, как это все будет происходить, там, как нужно выстраивать отношения с людьми, как нужно выстраивать отношения там, с начальством, например, если ты на каком-то предприятии трудишься. Как нужно выстраивать отношения с женщинами, там, если с ребятами это мы говорим. Там.
Они тебя слушали? Прости, вот про женщин.
Мы до 5 утра сидели целыми ночами. Там такие да, это просто были бесконечные разговоры у нас. Мы сидели и говорили без конца, одна тема за другой, вот так вот. И это было не про то, куда пойти учиться, а про то, как жить, про то, как жизнь устроена.
У нас тут был один учитель, замечательный педагог, который сказал: ну не разговаривайте с детьми о школе после школы, у вас что, поговорить с ним больше не о чем? Не нужно спрашивать, как у них дела в школе, это их жизнь.
Возможно, да, возможно, я интуитивно как-то этому совету следовал, не зная о нем.
У тебя есть ощущение, что ты отталкивался от противного. Все, что рассказываешь, это все как вот ты хотел, но с тобой не было. Коварный вопрос от коварного журналиста.
Ну, специально, наверное, нет. Специально не хотел. Вот такой концепции у меня не было. А так, возможно, этот мотив тоже присутствовал, да, как-то я компенсировал свои недостатки, пытаясь дать детям то, что сам недополучил, конечно. Куда от этого денешься? Я же лучше... Кто лучше меня знает, чего не хватает мальчику, там, вот, который без отца рос? Ну, все дать не получалось, потому что мальчик, который вырос без отца, он же тоже как бы не такой не идеальный мужчина, правильно? Каких-то мужских черт необходимых, которые вот от отца к сыну переходят, у меня, к сожалению, тоже не сформировалось.
Ну, я сказала бы не черт, а, наверное, вот нету такой программы, да, в голове, которая бы подсказывала, что делать в той или иной ситуации.
Нету образа.
Нет образа.
Потому что отец — это не программа, это образ. Отец — это тот, кто всегда перед глазами. Тот, кто все твое детство у тебя на глазах что-то делает. Одно, другое, третье. И ты не программу выстраиваешь, ты просто усваиваешь какие-то рисунки поведения в той или иной ситуации. Это вшивается намертво, это потом топором не вырубить. Это самый-самый плотный багаж, который у человека может быть. Вот то, что из детства вынесено в общении с родителями. Ну и, конечно, в этом смысле у меня там полная несостоятельность была. Все это, еще раз говорю, добиралось по крупицам уже в зрелом возрасте. И конечно, все, что отец должен там дать своим сыновьям, я не смог им дать. Я дал только то, что получилось.
Ну, я чувствую, что ты дал им достаточно много. Но спасибо за честность в этом разговоре, потому что, мне кажется, она очень важна.
Вы знаете, я вот до сих пор вот стараюсь додавать недаданное, как это правильное слово, да? То, что не было дано вовремя. Были такие как сложные у меня отношения там с кем-то из сыновей, да? И я уже сейчас, вот когда они взрослые, да, я просто взял за правило каждое утро, там, выходя из комнаты, увидев там кого-то из детей, подходить, обниматься, как я рад тебя видеть, да, там, просто обнимать, гладить по спине, там, по голове, там, еще. И я помню, как это все происходило, я помню, как они сначала напрягались, как сначала просто вот так аж комок такой мускулов, знаете, что это такое,
да. Что-то новое, да.
Да, да, да. И потом прошло время, все потихонечку начали оттаивать. И, ну, вот вроде бы такая простая вещь, знаете, это вот такой психологический лайфхак, обнимашки, да, любой журнал популярный набит такими советами. Но я могу засвидетельствовать, вот эта тактильная нежность, вот эти вот объятия там вот с родителем, которые в детстве не были в полном объеме получены, в них человек нуждается потом всю жизнь. И они потом сами ко мне обниматься первые лезть начали. И так это все хорошо. И я чувствую, насколько это вот нежно, насколько это все здорово. И отношения меняются. И, ну, просто, ну, я не знаю, там целый комплекс каких-то перемен там произошел в результате.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что сегодня в нашем светлом вечере мы говорим о семье с Александром Ткаченко, публицистом, писателем, психологом, отцом четверых детей. С вами в студии Анна Леонтьева. Сегодня у нас такая очень честная, пронзительная беседа вот про эти объятия. Это какое-то, ну, просто вот... Больно слушать, потому что мы же тоже как поколение, то, что называется, недообнятых, да, детей.
Недобаюканных, недообнятых.
Недобаюканных, да, как говорят. И все стараемся своих детей обнимать. Такая простая штука, и так хорошо работает.
Ну вот у меня, когда они маленькие были, не было этого понимания сейчас, понимаете? А сейчас они большие, вроде бы уже время ушло. Нет, не ушло.
Вот это очень важное заявление.
Потому что точно так же, как человек может регрессировать вот в этого виноватого ребенка, он может регрессировать и в счастливого ребенка, в защищенного ребенка, в ребенка, которого любят, которого ценят, которым дорожат. Что такое объятие? Это же ценность. Ты для меня самое дорогое, я тебя к сердцу прижимаю. И вот если это было недополучено в детстве, это вполне можно дополучить уже в зрелом возрасте. Я вижу, как это происходит вот у меня с моими детьми. Это правда.
Потрясающе. Саш, ну, у меня вообще после каждого нашего кусочка беседы хочется говорить потрясающе. Я хотела спросить тебя, знаешь, у тебя есть такая статья про прополку баобабов, да, с планеты Маленького Принца. Вот, про то, что супруги, когда они считают, что вот они христианская семья, да, что такое христианская любовь, что такое христианство в любви между супругами. И ты пишешь о том, что это в том числе, это вот эта прополка баобабов, то есть помощь твоему близкому человеку в искоренении, да, каких-то недостатков. Вот, я прочитала, мне было очень интересно, но я сразу подумала, так... Хорошо, теоретически я понимаю, да, баобабы, они разорвут планету, их надо искоренять в любимом муже, ну, в твоем случае, в любимой жене. Но как это делать на практике, я очень слабо себе представляю. Ну, вот есть какая-то привычка у любимого человека, да, какая-то, вот ты считаешь ее вредной. Ну, и как ты этот баобаб будешь искоренять? Скажешь, ну, дорогая, ну, вот Мне не нравится твоя привычка.
Давайте я немножко по-другому это разверну, ладно?
Давайте.
Вот есть привычка у меня.
Так.
Ну, допустим, вот, ну, в силу каких-то своих там детских травм, я часто возмущаюсь в чем-то, да? Я воспринимаю какие-то обыденные бытовые вещи, какие-то вот. Чашку мою там кто-то взял, да, там даже тапочки утащили, там еще там, ну, как в большой семье это бывает, да. Вроде бы мелочь, а я это воспринимаю как оскорбление, обиду, отвержение там меня там, вот, ну вот, куча всякого всего. Понятно, что тоже это все из детства вырастает, но тем не менее, вот у меня это есть, понимаете. И я начинаю, ну, на правах старшего в семье повышать голос по этому поводу. Что это такое там? Вот, опять там вот, сколько можно вам говорить там, да? Пустяк. Ну, так.
Ну, да, такая бытовая какая-то.
Да, папа вспылил там так с легонца, да, там все это.
Угу.
Вот. А папа так раз повысил голос, два повысил голос, три повысил, а потом повысил его еще на два тона, понимаете? И начал уже орать. Глазами сверкать гневно там из-под насупленных бровей. Потом кулаком по столу начал стукать, понимаете?
Ага.
Потом там вообще там вот какие-то слова начинает там употреблять всякие там вот. Что вы такие всякие? Проблема в чем? Папу остановить некому. Папа в семье старший.
Да.
Понимаете? И вот если с самого начала такого папу не остановить жене,
ага,
любимой,
ага,
сказать, милый, знаешь, я понимаю твои чувства, но, пожалуйста, больше так не делай. Ты пугаешь меня и детей. Мне очень неприятно, когда ты повышаешь на нас голос из-за ерунды. Это будет благо для папы в первую очередь. Ну и, естественно, для всех остальных тоже. Потому что папе ставят границы поведения, понимаете? Вот это и есть прополка Баобабова, если с психологической стороны на это посмотреть. Это просто установление границ, которые человек по каким-то причинам сам себе установить не научился.
Очень доходчивый рассказ.
Да. Вот это вот прополка Баобабов. Ловить такие проявления в ближнем, внутри семьи, еще на стадии зародыша, пока они не разрослись там кустисто и ветвисто, чтобы потом просто замучившись это все выворачивать. Там. Что в конце концов, действительно, да, как образ этот у Экзюпери, помните, корнями всю планету разобьет.
Да, да.
Реально же семьи распадаются из-за такой ерунды.
То есть надо просто вовремя сказать как-то мягкое, очень нужное слово, да, любимому человеку.
Не позволять человеку делать то, что он делать не должен. С любовью, аккуратно, но твердо.
Угу.
Вот так вот, понимаете, вот непреклонно. Что я это не приемлю, я не хочу с этим жить. Пожалуйста, найди какие-то другие способы. И уверяю вас, мужчина, вот если говорить о такой ситуации, мужчины очень хорошо это услышат. Мужчинам этого не хватает. Мужчинам так кажется, все нормально. Ну, как бы я сделал, а вот оно прокатило, да. Значит, все это принимают.
Это лайфхак,
да,
я считаю.
Это лайфхак, да.
Мужчинам нужно, чтобы их иногда с любовью останавливали, когда их.
Вот да, у меня большая просьба к женщинам, пожалуйста, останавливайте нас, когда мы начинаем себя вести вот так вот безобразно. Потому что, ну, сами знаете, изнутри очень трудно что-то увидеть, а вам снаружи виднее. Вот.
Все нас услышали, записывайте.
Да.
Скажи, пожалуйста, вот мы говорим сейчас о христианстве, да, в семье, о том, какое отношение супругов должно быть, да, но. Ведь христианство, оно как-то у нас не с детства, да, оно как-то к нам пришло в каком-то зрелом возрасте. Uh-huh. Вот что-то меняется в жизни семьи, что-то в твоей семье поменялось, когда вы, ну, стали верующими людьми или там пришли в церковь или повенчались?
Да, в моей семье поменялось, она возникла.
Ага.
Ну, вот когда я пришел в церковь, моя семья появилась, да.
Ну, как это?
Исключительно благодаря этому. А меня священник, к которому я первый раз подошел на причастие, исповедоваться перед причастием, не допустил к причастию,
ага,
там, потому что узнал, что я вот живу с женщиной не будучи с ней в браке. Я говорю, а что ж мне делать? Он говорит, ну, я не знаю, это твое решение. Или венчайтесь, или расставайтесь. И я впервые в жизни задумался над тем, что да, как-то ведь надо отношения приводить к какому-то порядку.
Ага.
У меня до этого вообще планов не было на семейную жизнь. Я как-то вот... Печальная тема, да. Вот. И благодаря тому, что я пришел в церковь, благодаря тому, что вот появился такой священник, который для меня был авторитетным человеком, вот, который был отец Отец Сергий.
То самое отцовство, да, с которого мы начали.
Который мое поведение в этом смысле очень серьезно ограничил. Если хочешь быть христианином, решай. Или венчаться, или расставаться. И я впервые всерьез задумался о том, что да, что нужно же как-то вот это все действительно решать.
Так, вот, и как это было?
Ну, и я месяц там вот провел в сомнениях, в раздумьях там и так далее. А потом получил стипендию, купил букет гладиолусов, купил два колечка по 43 копейки тогда в магазине оцененных товаров, еще советские были цены, и пошел свататься. Вот так вот изменилась жизнь моей семьи благодаря приходу к вере.
Здорово. Ну, да. А когда вот твои дети, например, встречаются с кем-то, ты тоже им говоришь, что вот ты в отношениях, вот будь любезен, надо оформить эти отношения. Нет вот такого чувства, иногда у родителей возникает такое ощущение, вот там мальчик встречается с девушкой, ну, хорошая девушка, а вдруг встретится еще лучше потом? А вдруг это вот как-то... А еще венчаться, это же закрепить, можно сказать, навсегда их отношения. Это что же, потом деться некуда будет?
Слушайте, ну, если я в школьные дела не лез, то уж в их личные отношения тем более не лезу. Вот. Я им доверяю, я считаю, что они сами в этом разберутся и без моего участия. То, что я мог, я уже им дал в этом смысле какие-то ориентиры, какие-то представления о должном и недолжном. А уж как они этим будут пользоваться теперь, когда они взрослые, это их зона ответственности, я туда не вхож. Вот. Я всегда готов поддержать, я всегда готов пообщаться, посоветовать, если они сами подходят. Но сам туда нет, не лезу.
Ну, дети уже у вас выросли, да, угу. И уже как-то, наверное, немножечко от вас отошли. Есть какие-то в семье традиции вот вместе проводить время, ну, вот, которые вы очень любите? Хочу еще одну пользу получить напоследок.
Ну, вот когда праздник какой-нибудь семейный, у нас же праздников семейных, представляете?
Да.
Одних дней рождения сколько, да? Там? Вот. Мы собираемся за одним столом. Вот. Дети приезжают там по возможности, там вот, полным составом или хотя бы...
То есть теперь вы любите, когда дети приезжают, да?
А мы всегда это любили. Вот. Была такая смешная традиция, когда они еще совсем маленькие были, мы точно так же вот эти вот семейные праздники отмечали, они совсем крошки там еще были. И у нас как-то сложилось так, что мы становимся все вместе перед иконами, читаем молитву, поем, вернее, «Царю Небесный» там мама поет, у нас закононарха мама. Вот. Потом, если это день рождения, все вместе поем «Многое лето». И вот кому-то из деток там пропели «Многое лето», мы вот тогда вот в детстве у них еще. И возникла такая неловкая пауза. Что делать дальше, непонятно. Mm-hmm. И я в эту паузу там, понимаю, что что-то нужно тут сделать. И я кричу «Ура!» и начинаю хлопать в ладоши. И дети обрадованные тоже кричат «Ура!» и хлопают аплодисменты, и рассаживаются уже по стульчикам, вот начинают там есть. И все, и потом у нас вот «Многое лето» пропели очередному имениннику, каждый раз, вот до сих пор у нас такое, помолились, пропели «Многое лето», и все дружно кричат «Ура!» и аплодируют. Ну, вот такая маленькая традиция. А вообще, на самом деле, вот такие застолья, мы когда садимся, там еда — это десятое дело. Мы сидим и часами не можем из-за стола вылезти, мы вспоминаем. Причем вспоминаем не просто так, мы с женой вспоминаем их детство. Рассказываем им, какие они были маленькими. А они нам рассказывают, как они из этого детства помнят что-то там вот тоже про нас, про наши общие там дела.
Это им нужно, да?
Это и нам нужно.
Это и вам нужно.
Да. Очень важное для всех, действительно.
К сожалению, наше время подходит к концу. И я вот получила за эту передачу столько, такой концентрат пользы. Вот, я очень благодарю тебя за такую честность, за твою вот готовность поделиться. И считаю, что просто сегодня передача была настолько хороша, что мы надеемся еще раз встретиться в этой студии, потому что я чувствую, что у нас есть что обсудить.
Ну, во славу Божию.
Саш, спасибо большое. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».